Ульяна Романова, проиграй мне, недотрога. Глава первая. Янина. Так, хочется чего-то, то ли семечек, то ли замуж. Задумчиво побарабанив пальцами по столешнице, выдала наш единственный, она же и самый главный бухгалтер, Татьяна Ивановна. Мы с моей подругой по совместительству деловым партнером Данелей насмешливо переглянулись. Дана погладила весьма округлый животик и отвернулась к окну своего кабинета, все еще хранящего запах свежего ремонта. В этом году мы открывали собственную частную школу. И судя по тому, что запись учеников шла очень бодро, у нас получалось, и мы все делали правильно.
«А что?» – хмыкнула Татьяна Ивановна. «Мужа я проводила в последний путь 5 лет назад». «Дети выросли, внуки радуют, пора и для себя пожить. Эх, где найти молодого, дикого, озорного?»
«Сильно молодой нужен», — уточнила я. «Лет 45, не старше.
Позже они начинают брюзжать. Мужские функции лениво исполняют, на жизнь начинают жаловаться, на дискотеку опять же не вытащишь. Ой, девчонки, я недавно была на встрече тех, кому за средний возраст».
«И что, красавчики были?» – заинтересовались мы с Даной.
«Не было», – категорично отрезала Татьяна Ивановна. «Были те, кому на кладбище уже прогулы ставят за непосещаемость. Добить бы, чтоб не мучились. Ну это ж статья. Да и жалко живые люди, хоть и доходяги».
Татьяна Ивановна экспрессивно взмахнула руками и тряхнула ярко-фиолетовой челкой. Если мне не изменяла память, то этой потрясающей женщине недавно исполнилось 60, а энергии в ней было столько, что хватило бы на пару атомных реакторов. Да и специалистом она была таким, что не она боялась налоговую, а в налоговой опасались ее. Нападала на налоговиков Татьяна Ивановна позитивом, непререкаемым авторитетом и абсолютными знаниями в своей профессии. Нашли мы ее с Данелией случайно и очень боялись, что мы Татьяне Ивановне не понравимся, и она откажется на нас работать. Но приязнь оказалась взаимной, и Татьяна Ивановна была в нашей пока совсем маленькой, только развивающейся школе, незаменимым и самым ценным работником.
«Ну а ты ни на чего одна сидишь. Для здорового румянца на щечках нужно завести любовника. Хотя бы одного».
«Хотя бы?» – прыснула я.
«Ой, девчонки, молодые вы еще!» И не знаете, что мужчина должен быть для души, для тела и для финансов. И чаще всего это 3 разных мужчины.
«И что с 3 делать?» – заинтересовалась я. «Это ж на 3 готовить, а еще с 3 нужно как минимум разговаривать, подход искать опять же, выяснять, не придурок ли. Это много времени занимает, а я слишком устаю для этого».
«От дурная девка! Научись наслаждаться жизнью, милая, и вспомни, что ты не почетная лошадь, а красивая молодая женщина, и тебе нужен мужик, такой очаровательный, безбашенный пошляк в косухе на мотоцикле, чтобы сбить с тебя этот флёр учительницы».
«Не надо ничего сбивать, я есть учительница, а на мотоцикле вообще опасно ездить».
«Об этом я и говорю».
Тяжело вздохнула Татьяна Ивановна с жалостью, глядя на меня. «Очаровательные пошляки в косухах обычно бабники». Нашла я новый аргумент.
«Для этого и нужен еще один. Пусть очаровательный бабник следит за тобой, а не ты за ним. И сам боится, что ты от него уйдешь. А еще нужно быть непредсказуемой женщиной-загадкой», — подмигнула мне наш главбух.
Данелия в разговор не вмешивалась, лишь с улыбкой гладила свой животик. «И где мне его искать такого? Даже 2. Вздохнула я.
«Сам найдется», —
подумав, решила Татьяна Ивановна.
«Если ты вылезешь из своего строгого костюма и поменяешь выражение лица. Ты должна манить к себе, быть привлекательной. Расстегни хотя бы пуговичку на блузке и улыбайся, милая. Ты такая красавица».
«Я уже была замужем. Как-то мне там не понравилось». Сморщила я нос.
«И не надо замуж. А вот для блеска глаз надо», — отрезала главбух.
Поднялась из-за своего стола, обошла его, поравнялась со мной, сидящей с другой стороны, протянула руки и расстегнула мне 2 верхние пуговицы. Подумала и расстегнула еще и 3-ю, удовлетворенно кивнула и вскинулась.
«Хорошо с вами, девчонки, душевно, но мне пора».
«Байкера искать пойдете?» – спросила я.
«Нет, знаю и одного отставного генерала, который тоже вдовствует».
Татьяна Ивановна мечтательно закатила горящие глаза. «Желаю вам победить в этой эротической битве». Засмеялась я. «И возвращайтесь с трофеем».
«Вернусь».
Кокетливо стрельнула глазами Татьяна Ивановна и потянулась за своей сумочкой. Достала из нее косметичку, поправила макияж, волосы, очаровательно улыбнулась, попрощалась с нами и отправилась на охоту за вдовствующим генералом. Мы с Даной проследили за ней взглядами, переглянулись и засмеялись. «Ты домой?» Глядя на наручные часы, спросила Данелия. «Да», — выдохнула я. «Дочь моя сегодня у подруги ночевать осталась, а я хочу выспаться как следует. Я так вымоталась за последние месяцы». «И я...» — согласилась Дана. «Давай закрываться. Завтра продолжим». «Давай», — выдохнула я. А Данелия вдруг подошла ко мне, хитро улыбнулась и распустила мне волосы. Светлая копна рассыпалась по плечам и спине, а Дана шкодливо произнесла. «А вдруг...» и подмигнула мне. Сил спорить у меня не было, я махнула рукой, накинула на плечо свою сумочку, и мы с подругой вместе вышли на улицу, где на крыльце нас уже ждал весьма недовольный супруг Данелии, Хасан.
«Даночка, радость моя, ты снова забыла, что беременна, да?»
Жалостливо уточнил он. «Привет, Хасан!» С ухмылкой поздоровалась я.
«Добрый вечер, Янина!»
Вежливо поздоровался Хасан, коршуном следя за своей обожаемой супругой. «И пока!» Закончила я, разворачиваясь на пятках и оставляя сладкую парочку ворковать на крыльце. Медленно дошла до остановки, села в полупустой по случаю выходного автобус и бездумно смотрела в окно. Усталость брала свое. В период открытия школы я работала даже по ночам. Вздохнула, достала телефон, набрала дочери, убедилась, что с ней все в порядке и вышла на своей остановке. Осень уже начинала намекать, что скоро наступит ее пора. Солнце стремительно пряталось за горизонтом, а я шла, глядя строго вперед. Привычно зашла в магазин, прикупив себе на ужин любимый кефир, и медленно побрела к дому, стуча каблуками по асфальту. Распущенные волосы лезли в глаза, но убирать их сил уже не было. Я свернула в узкий проулок между двумя домами, прошла несколько метров, сворачивая в соседний с моим двор, и... Я не сразу поняла, что случилось, когда в меня буквально врезалась махина весом 90 кг, не меньше, и гренадерского роста, по инерции хватая меня и делая круг. Огромные ручища сомкнулись на моей талии, меня развернули, прислонили спиной к стене и...
«Твою ж...»
Пауза. Парень явно был занят тяжелым мыслительным процессом, а потом...
«Пахнешь как богиня».
Услышала я горячий шепот в ухо. Дернулась и, кажется, ушла в глубокий аут. События разворачивались так стремительно, что удивляться и пугаться было некогда. Мы были в узком тоннеле между домами. С одной стороны остановилась полицейская машина с лепя-мигалкой, а с другой, как грибы после дождя, появились двое служителей правопорядка и гаркнули.
«Всем стоять, никому не двигаться!»
Почему-то я подумала, что команда была неуместной. Мы и так никуда не двигались. Руки нахала все еще лежали на моей талии, а мои безвольно висели вдоль тела, ожидая, когда мозг наконец-то изволит дать хоть какую-то команду.
«Блин»,
— выругался незнакомец. Наконец он убрал наглые конечности с моего тела и поднял ладони вверх.
«Не шевелюсь. Я столб, я стена, я кирпич».
Издевательски пропел он и подмигнул мне. Я же почему-то подумала, что аллегория у него так себе. Из машины тоже вышли мужчины в форме. Незнакомца красиво скрутили, а я, наконец, смогла его рассмотреть. Но очаровательный? Да. И наглый, очень наглый, я бы сказала, на грани фола. Он выглядел так, словно сошел со страниц какого-нибудь женского романа про плохих парней. Самоуверенность сквозила в каждом его движении. А улыбка была такой, словно его не арестовывали, а вежливо приглашали на фотосессию для супермодного журнала.
«Дамочка, проедемте!»
— приказал мне полицейский. «Что?» — ахнула я. «Я не могу!»
«Проедемте!»
— строже приказал служитель правопорядка. «Да я его впервые вижу!» — возразила я.
«В отделении разберемся. Парни, отпустите красавицу, я с ней потом закончу».
Подал голос нахал, сделал паузу и добавил.
«Знакомство».
Я ахнула, округлила глаза и широко открыла рот. «Ты что несешь?» Налетела я на незнакомца, но он только сверкнул глазами и позволил полиции увести себя в машину. Меня тоже не очень тактично взяли под локоть и повели к автомобилю с мигалками. «Товарищ полицейский, я его впервые вижу. Зачем меня в отделение?» Жалобно уточнила я.
«Протокол составим и пойдете».
Сурово отрезал мой собеседник, и меня усадили на заднее сиденье вместе с этим. С ним. Спасибо, что наручники на меня не надели. Я сопела и старалась не поддаваться панике, искоса поглядывая на гада, который заварил всю эту кашу. Казалось, его совсем не волновало, что нас арестовали. Парень просто был в моменте, в зоне комфорта и наслаждался каждой минутой. «Вы что устроили?» Снова налетела я на незнакомца. «Вам что, одному скучно было? Зачем вы меня схватили? Одному дальше бежать скучно было?»
«Да?»
Просто ответил он и в упор посмотрел мне в глаза. И взгляд такой наглючий был, что я рассвирепела. «Ах ты! Ты сволочь, гад!» Я начала колотить его сумочкой, ничего не видя вокруг. И совершенно не вспомнила в тот момент, что я женщина воспитанная и интеллигентная. Педагог, в конце концов. По крайней мере, последние 15 лет точно была.
«Эй, ну прекратите!»
Гаркнул полицейский, сидящий передо мной на пассажирском сиденье.
«Иначе хулиганку впаяю».
«Мне?» Не поняла я.
«Тебе. Сидим тихо и молча. Услышь хоть один звук, задержу на 15 суток».
«Меня?» Я так обалдела, что выдавать могла только неуместные вопросы.
«Тебя. Тихо!»
Строго повторил полицейский.
«Иначе браслеты надену».
«Знаете, меня в первый раз арестовывают. Это очень волнительно, но я все же уточню. Браслеты — это наручники, да?» Уточнила я.
«Да».
Кивнул он. А тот, что сидел рядом, только насмешливо улыбался. «Убью поганца! Насмерть! С особой жестокостью!» Я отсела подальше, обняла сумочку и ставилась в окно, стараясь рассуждать здраво. Здраво не получилось, его было страшно. Не то, чтобы я всю жизнь была скромной учительницей, которая вбивала в головы малышни мудрое, доброе и вечное, но полиция меня задерживала в первый раз. И что дальше? Кто этот парень, сидящий рядом? А вдруг он опасный преступник, а меня задерживают как его поддельницу? Или того хуже посадят? Боже мой, Господи, если ты есть, помоги мне. Поддавшись панике, я не сразу заметила, что нас привезли в отделение. Двое бравых офицеров вышли на улицу, нас заставили выйти из машины и повели в здание. Я шла с трудом, перебирая ногами. Колени от страха подгибались, и меня трясло. Добавляла угля в коктейль моей невменяемости еще и концентрированная ярость из самоуверенного типа, который чувствовал себя так, словно такие экскурсии для него норма. Нас завели внутрь и заставили остановиться у комнаты дежурного, который лениво смотрел на нас через решетку.
«Колдун!»
Выплюнул дежурный, глядя на парня. А тот издевательски склонил голову и выдал еще одну самоуверенную ухмылку. Кажется, в его арсенале их было немало. На все случаи жизни.
«Тихон Павлович!»
Поправил он дежурного.
«В обезьянниках!»
Расвирепел дежурный. «Эй! Я тут вообще ни при чем!» Попыталась достучаться я, но тщетно.
«Олехин придет, разберется»,
– махнул рукой дежурный. «Я имею право на один телефонный звонок», – возразила я.
«Олехин придет, разберется», –
повторил дежурный уже с нажимом. «У меня забрали мою сумку, обыскали, а потом в компании Тихона Павловича, чтоб его, колдуна, отвели в небольшую камеру». Я вздрогнула, когда раздался скрежет замка. Мужчина в форме ушел, а я тебя убью. Глава вторая. Янина. Тихон зарылся пальцами в густую шевелюру и снова посмотрел на меня своим фирменным наглым взглядом. Он оценивающе прошелся по моей фигуре снизу вверх, задержал взгляд на груди и улыбнулся.
«Я Тихон».
«Что мне сейчас делать с этой информацией?» Презрительно прошипела я.
«Пока просто запомнить».
Огорошил он, выдавая новую улыбку, еще самодовольнее той, чем была ранее.
«Вид у тебя такой строгий».
Пропел он, облокачивая спиной решетку.
«Училка, что ли?»
Тихон сложил руки на груди, приподнял бровь и ждал ответа. Я молчала, вспоминая хоть одно цензурное выражение, но они, как назло, куда-то испарились, а в голове вертелись только крутые обороты великого и могучего матерного.
«Тебя как зовут, училка?»
«Сделал новый заход. Знаешь что?» Сорвалась я. «Как меня зовут, не твое дело. Ты лучше сделай так, что меня отсюда выпустили, и сиди один».
«Нам скучно».
Лениво протянул Тихон.
«А вот с тобой нам будет весело, обещаю».
«Мне и без тебя было не скучно», – пробурчала я. «Ты собираешься что-то делать?»
«Да, знакомиться с тобой».
Закивал индивидуум. «Чтобы нас отсюда выпустили. Я даже ногой топнула от избытка чувств».
«Да никуда не денутся. К утру точно выпустят».
«К утру? Ты предлагаешь мне ночевать здесь? С тобой?»
«Знакомилась когда-нибудь в обезьяннике?»
Продолжал ухмыляться Тихон. «Допустим, знакомилась. Пожала я плечами. Кажется, мне удалось его обескуражить».
«И как?»
Хрипло уточнил он. «Никак!» – огрызнулась я. «За что тебя?»
«За то, что мне боженька красоту и ум подарила, им нет. Обиделись?»
Съехидничал он. «Да? Что-то ни красоты, ни ума не заметила». Съязвила я в ответ.
«Заметила. Просто делаешь вид, что ты холодная, неприступная, недотрога. А мысленно ты уже едешь ко мне домой».
«Неправильный ты колдун, Тихон. Ненастоящий», — хмыкнула я. Ни плащ-невидимку достать, чтобы от полиции убежать, ни мысли прочитать не способен. И вообще, ты можешь помолчать?»
«Зачем?»
— уточнил он. «Я паникую, неужели не видно? И паниковать я желаю в тишине».
«Да не паникуй, я ж с тобой».
«С тобой я паникую еще больше. Откуда я могу знать, вдруг ты опасный преступник?»
«Я развратный преступник»,
— подмигнул он. «Вы все так говорите». Снисходительно фыркнула я.
«Иди ко мне, докажу».
Сверкнул он глазами. «Ого, только чур потом не плачь», — попросила я. У Тихона восхищенно приоткрылся рот, а глаза азартно загорелись.
«И что ты со мной сделаешь?»
— уточнил он, делая шаг ко мне. «Есть предположение?» — чопорно уточнила я.
«Полно».
Радостно махнул он рукой. «Ладно», — согласилась я. «Садись, будем спряжение учить».
«Не, ну в обезьянники меня еще не спрягали».
Заржал он. «Все когда-то случается в первый раз», — вздохнула я.
«Ты меня не помнишь, да, училка?»
А вдруг посерьезнел он. Я поперхнулась воздухом и очень пристально посмотрела в его лицо. Я готова была поставить на кон свои любимые сережки, что его я встретила в первый раз в жизни, но глаза Тихона были такими честными, что я засомневалась. Тихон захлопал длинными ресницами, скрестил на груди обтянутой черной футболкой крепкие руки и улыбнулся пухлыми губами. Приподнял широкую бровь и сверкнул медовыми глазами. Затем, явно рисуясь, он провел рукой по двухдневной щетине, которая произрастала на его лице, и вытянул вперед длинную ногу. И кто он? Родитель одного из моих учеников? Сосед? Сотрудник налоговой? Не могу вспомнить. Выдохнула я. Видимо, не такой ты интересный и запоминающийся, как думаешь.
Мог бы и обидеться, но не буду. Эту нашу встречу ты точно запомнишь.
«Эту нашу встречу я очень постаралась забыть», — фыркнула я. «Втянул меня в неприятности и...»
«И даже спряжение учить отказываюсь».
Веселился он, снова облокачиваясь плечом о решетку. «Вот и ходи теперь, как дурак необразованный», — решила я. «И сделай что-нибудь уже. Я не собираюсь сидеть здесь всю ночь».
«И не будете».
Клинилось в наш диалог новое действующее лицо. Лицо было при исполнении, в форме и очень симпатичное. Голубые глаза горели живым огнем любопытства, а мужчина продолжил.
«Капитан Шереметьев Богдан Дмитриевич, очень приятно».
«А мне-то как приятно!» – всплеснула я руками. «Товарищ капитан Шереметьев, а когда нас выпустят?»
«Колдун!»
– вздохнул товарищ капитан, с укором посмотрев на Тихона.
«Что опять?» «Ничего».
– пожал плечами Тихон.
«Слушай, Баг, отпусти девчонку по-братски, а? Я ее случайно зацепил. Хотел как Челентано».
«Превосходно!» — уперла я руки в бока. «Товарищ капитан, а что мне надо сделать, чтобы этого Д'Артаньяна у вас до утра оставили? А лучше на 15 суток?»
«Она в меня уже влюбилась!»
Громким шепотом поделился Тихон с капитаном. «Только в твоих фантазиях!» — возмутилась я.
«Прям взглядом раздевала, пока ты не зашел!»
Громким шепотом продолжал рассказывать полицейскому Тихон. «Чушь!» – выдохнула я и, кажется, покраснела.
«Смотри, как щечки покраснели. Раздевала. Еще бы чуть-чуть, я был бы весь твой. А Бага посмотрел бы шоу феерии».
Продолжал злить меня Тихон. «Извращенец!» – фыркнула я, скрещивая руки на груди. Когда самоуверенность раздавали, Тихон влез без очереди и забрал все?
«Да».
Просто согласился Тихон.
«Я вижу, ты в меня с первого взгляда влюблена. Предлагаю сейчас оставить это жуткое место без нашего присутствия и отправиться куда-нибудь вместе. Представь, ты, я и музыка, и весь мир принадлежит нам».
Я долго думала с цензурным ответом, мысленно перебрала все некультурные жесты, которые знала, что ничто из этого не могло в полной мере показать то, что я в тот момент чувствовала и какими узкими тропками хотела послать поганца в сторону теплых краев. А товарищ капитан Шереметьев, вместо того, чтобы бороться со злом, взял и примкнул к нему, ухмыляясь и перекатываясь с пятки на носок.
«Молчание – знак согласия».
Сделал вывод Тихон, насмешливо ухмыльнулся и отвернулся от меня к товарищу капитану Шереметьеву. Сказать, что я была в шоке, это недооценить степень того состояния, в котором я находилась в тот вечер.
«Ну что, выпустишь?»
– спросил Тихон у товарища капитана.
«Ты зачем от наших убегал?»
– уточнил Шереметьев.
«Опаздывал».
Загадочно ответил ему Тихон.
«Куда?»
«По делам».
Тем же тоном с нотками загадочности продолжал Тихон.
«Ты когда-нибудь серьезно нарвешься?»
Пообещал ему Шереметьев.
«Ага, завтра»,
согласился Тихон.
«Может, даже сегодня». Оставить бы тебе до утра, чтобы дров не наломал.
Задумчиво пробормотал капитан.
Я аккуратно.
Напевно пообещал Тихон.
Больше не попадусь, зуб даю.
Ария,